Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и историк Анна Андреевна Эспарса. Далее в исполнении главного редактора радиостанции Николая Владимировича Бульчука вы услышите отрывок из книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». И завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке – старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвословы, детская, художественная, святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и рождественские подарки. Вы найдете все необходимое у нас, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizaslovo.ru.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами обратимся к истории рода Романовых. К началу 20 века это было чрезвычайно разветвленное семейство, и что бы там ни говорила историография времен СССР, на ветвях этого древа было достаточно достойнейших и прекраснейших плодов. Каждый из сколько-нибудь заметных людей, которые составляли часть древа семейства Романовых к началу 20 века, достоин отдельной передачи. А если быть более справедливым, то, наверное, отдельной книги, отдельного фильма. Среди них есть интереснейшие личности, о которых говорили мало, ну, в силу вполне естественных причин. Между 1917 и 1991 годом не больно-то о них и поговоришь. Вот сейчас настало время отдавать исторический долг в подробности. Сегодня у нас в фокусе внимания великая княгиня Мария Павловна, и нашим экскурсоводом по ее судьбе, ее трудам, ее характеру, ее мировидению будет замечательный историк Анна Андреевна Эспарса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте идти от генеалогии. В общем, для многих разбираться в генеалогическом древе поздних Романовых – это довольно сложная штука. Нужна, что называется, справка. Собственно, кто в этом разветвленном древе Мария Павловна?
Да, вы совершенно правы, что в течение очень долгих десятилетий, в общем-то, о Романовых не говорили. И привычно говорили, что Романовы – это очень неудачная фамилия. А что касается Марии Павловны, то там действительно все очень интересно, потому что если вы в поисковике любом попробуете найти великую княгиню, то вам сразу же дадут две ссылки на двух Марий и двух Павловных. Вот. И это довольно любопытно объяснить все-таки, кто же наша героиня сегодня. Наша героиня родилась в 1890 году. Мария Павловна – дочь великого князя Павла Александровича, который, в свою очередь, сын Александра II, императора Александра II. И Мария Павловна одновременно с этим – дочь греческой принцессы Александры. И вот это сочетание, с одной стороны, Романовых, а с другой стороны, наследников, как она очень любила об этом писать и говорила, Византийской империи. Вот это, мне кажется, очень важно и в ее характере, и в ее судьбе, и в ее определенной стойкости, и действительно христианской, православной покорности, и вместе с тем невероятным мужеством, силе, вере, которая всегда ей помогала справляться с самой сложной жизненной ситуацией.
Насколько я понимаю, ее супруг стоял не столь уж далеко от действующего государя в череде возможных наследников престола и несколько дальше по закону престола наследия, но все-таки в этой череде стояла и Мария Павловна.
Да, конечно, безусловно. Вообще история рождения Марии Павловны, она тоже очень интересна. И с этого начинается ее драматическая судьба. Вы уже сказали о том, что о ней можно написать огромный роман, но собственный роман жизни она написала, и, к счастью, вы сейчас можете прочесть эти воспоминания, они изданы больше 10 лет назад. Это ее великолепные воспоминания, которые рассказывают о ее судьбе и о том, как она была воспитана, кем она была воспитана. И действительно, это была не просто очередь в престолонаследие, это было ощущение воспитания, которое давала возможность действительно быть правящей Романовой.
Ну что ж, большая часть ее детства и юность ее пришлись на правление государя Николая Александровича, Николая II. Насколько я понимаю, в этот момент юное поколение, не только детей правящего государя, но и детей великих князей и так далее, воспитывали не в роскоши, а чуть ли не в скудости, и в них воспитывали также понимание того, что им придется служить этой земле и ее государю, действующему монарху. Так ли это было с Марией Павловной?
Да, совершенно так. Я думаю, что ее жизненная история — это как раз идеальный пример того, как воспитывали великих княжон и великих князей. А Мария Павловна очень рано осталась без матери, потому что ее мама умерла от осложнений после родов. Она родила любимейшего брата Марии Павловны, великого князя Дмитрия Александровича, который сыграл тоже важную роль в истории России. Мы, может быть, об этом поговорим. Был очень ей близок. Так вот, когда Марии Павловне было 1.5 года, она осталась без мамы. И воспитывал ее какое-то время отец, естественно, с огромным количеством бон и гувернанток, английских гувернанток, французских гувернанток. Но что самое, на мой взгляд, важное, это то, что Мария Павловна описывает свое детство как пространство воцерковленной жизни. Она была крещена, ее крестной матерью была императрица Мария Федоровна, жена императора Александра III. И она была не просто ее крестной матерью, но и наставницей, и довольно близким человеком. И одновременно, более того, писали о том, что они даже внешне были похожи. И одновременно с этим, достаточно раннем возрасте, Мария Павловна попадает в дом великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича и воспитывается в семье дяди и тети.
Вот здесь, может быть, поподробнее. Конечно, Елизавета Федоровна — это одна из величайших православных святых XX века, но все-таки, может быть, не все знают, какой подвиг достался ей и какая трагическая судьба ожидала ее супруга. Для воспитанников это сыграло чрезвычайно важную роль во всей их судьбе.
Да, совершенно верно. Более того, их судьба могла решиться совершенно иначе. Елизавета Федоровна в тот момент, когда она начинает заботиться о маленькой Марии и Дмитрии, они живут в Ильинском, в этом прекрасном таком поместье, в огромной усадьбе. И Мария вспоминает о том, что первое ее впечатление от тети — это была великолепная царственная красота. Красота, которая была безграничной, потому что мы все прекрасно помним портреты Елизаветы Федоровны и действительно ее профиль, которым восхищалась вся Европа без преувеличения, ее великолепные роскошные наряды, ее женственность. И казалось бы, это идеально красивая женщина, пример для подражания.
Любившая наряды, драгоценности,
балы. Да, которая
балы.
Обожала наряды, драгоценности. И более того, в воспоминаниях Марии Пауны великолепно описан весь ритуал того, как Елизавета Федоровна сохраняла свою красоту. Поверьте, все, что сейчас делают женщины для того, чтобы выглядеть прекрасно, это ничто по сравнению с этими сложными, каждодневными, многочасовыми косметическими процедурами, которые делала Елизавета Федоровна. И вот в этом роскоши, великолепии, в балах, приемах проходили первые годы жизни Марии Павловны. Она, кстати, описывает, как она получила первый раз свое монаршее платье для того, чтобы присутствовать на коронации императора Николая II, и как она приезжает в Москву, и какие-то коронационные торжества, вот именно глазами, ну, в общем-то, совсем маленькой девочки.
Ну, да. Она еще младенчик,
ну,
можно сказать.
Да, маленькая совсем девочка, детские впечатления. Но потом происходит страшное. Мы все знаем, как закончил свой жизненный путь великий князь Сергей Александрович.
Его убили террористы.
Что его, да, в общем-то, на него покушались довольно много. И одна из попыток, она была в тот момент, когда Елизавета Федоровна, Сергей Александрович, великий князь Дмитрий и великая княжна Мария Павловна, они ехали в Большой театр на спектакль. И именно тогда террористы увидели, что в экипаже находятся дети, и пощадили, собственно, не бросили бомбу.
Но... Некоторые говорят, что пощадили, некоторые говорят, чтобы не ронять имидж...
Террористической организации.
Да, собственно,
да.
Партийные силы свои.
Да,
неудобно
да.
было как-то.
Да, это тоже есть, но тем не менее, вот как раз Мария Павловна пишет очень подробно о том, как ее жизнь в достаточно совсем юном возрасте уже была под огромной угрозой, и что действительно она могла погибнуть вместе с дядей. Вот. Но террористы по той или иной причине, в общем-то, пощадили маленьких детей, и бомбу в итоге бросили, когда великий князь Сергей Александрович подъезжал к своему кабинету в Кремле, и вот эта страшная сцена, которую наблюдала великая княгиня Мария Павловна, она описана невероятно сильно, очень пассионарно, очень прочувственно, потому что Мария Павловна услышала сначала огромный такой хлопок от разорвавшейся бомбы, а потом она увидела, как ее любимая тетя бежит к месту происшествия и буквально по частям собирает разорванное в клочья, как она пишет, тело своего любимого супруга.
Здесь на секунду остановимся. Итак, напоминаю вам, братья и сестры, что девочке в этот момент 15 лет.
Да.
И она видит вот такое. Каким образом получилось, что воспитывает именно Елизавета Федоровна и Сергей Александрович, когда отец, так сказать, утратил возможность воспитывать?
А сначала великий князь Александр Павлович находился в глубоком трауре, потому что он искренне любил свою супругу и невероятно переживал ее раннюю смерть, потому что, повторю, она умерла после очень тяжелых родов великого князя Дмитрия. И в этот момент он даже не хотел видеть своего сына. Мария Павловна пишет, что в течение нескольких месяцев он отказывался видеть сына, потому что не мог смириться с утратой собственной супруги. Но проходит время, и раны сердечные заживают, и через несколько лет он встречает женщину, которую полюбил всем своим сердцем, и которая сделала все для того, чтобы спасти его и всю семью. Это была женщина невероятной отваги. Ее звали Ольга. Она была дважды замужем, и в тот момент, когда они познакомились, она тоже была замужем. Это был вообще брак неравный.
Это была трагическая история.
Это была трагическая история, которая не дала возможность Александру Павловичу продолжить жить в Российской империи, потому что он хотел жениться на своей возлюбленной. И
но его
сделать...
положение ему этого
да,
не позволяло.
Его положение, его великокняжество, скажем так, не могло ему позволить жениться на женщине, как тогда писали в как раз кругах великокняжеских, непристойного происхождения.
Здесь, опять же, сделаем небольшую остановку. Почему мы, собственно, задали этот вопрос? Я вернулся вместе с вами в прошлое для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Судьба девочки, в сущности, судьба человека, на которого раз за разом обрушивается несчастье, ранняя смерть матери. В какой-то момент отец оказывается за рубежом, а детей необходимо оставить здесь, потому что они часть рода Романовых, их увозить нельзя. Их воспитывают заботливейшие, любящие родственники, и девочка, естественно, привязывается к ним. И вдруг смерть уносит и Сергея Александровича, дядю. Таким образом, три близких, фактически родных человека, ушли от нее, ей 15 лет, и в этот момент Елизавета Федоровна затевает монастырь. Как в это вписывается судьба ее воспитанницы?
Но стоит сказать, что несмотря на то, что Елизавета Федоровна долгое время жила в вот такой прекрасной, совершенно исключительно красивой светской жизнью, она всегда прививала любовь Марии Павловне к благотворительности. Она пишет о том, какие они делали благотворительные базары в Ильинском, потом благотворительную елку в Москве, и говорит о том, что в достаточно раннем возрасте ее привели в Красный Крест. И именно там она начала помогать, заботиться о людях нуждающихся и проявлять, как она пишет в своих воспоминаниях, христианское милосердие и любовь. Поэтому сказать, что до 15 лет в ней вот этого не было, тоже несправедливо. Но когда произошел этот страшный, этот чудовищный эпизод для всей, на мой взгляд, российской истории, конечно же, это меняет в корне, во-первых, отношения между Марией Павловной и Елизаветой Федоровной, потому что они становятся гораздо ближе друг к другу, и Мария Павловна в своем юном возрасте понимает, что она опора, поддержка, соратница, единомышленница. И мы знаем из других исторических источников, что Елизавета Федоровна невероятно хотела передать дело своей жизни Марфо-Мариинскую обитель именно, чтобы ею занималась Мария Павловна, потому что в ней она видела вот эту поддержку и действительно соратничество. И Мария Павловна всячески поддерживает на вот этом пути христианского служения, который принимает для себя Елизавета Федоровна. Вы знаете, что в этот момент она продает большую часть своих драгоценностей и отправляет эти деньги на благотворительность, она отказывается от светской жизни, практически не появляется ни на каких балах и приемах и посвящает себя, как пишет Мария Павловна, в общем-то, отшельничеству, именно уходу от светскости, религиозному чтению.
И вместе с тем обширнейшим делам по устройству иноческой обители в центре Москвы. Это ведь огромный круг дел устроить новый монастырь, причем монастырь, созданный великолепными архитекторами и художниками и направленный на две дороги служения. С одной стороны, традиционное монастырское благочестие, а с другой стороны, работа с сирыми, убогими, больными, чрезвычайно большая. Напрасно обитель названа Марфо-Мариинской, поскольку это прямая апелляция к евангельскому эпизоду о служении Марфы и Марии Христу. Елизавета Федоровна оказывается в роли одновременно и Марии, и Марфы в этом монастыре.
Да, совершенно верно. Елизавета Федоровна действенно участвовала в каждом эпизоде создания вот этого огромного, даже можно сейчас сказать, центра, потому что это не только одна обитель была. Ее деятельность расширялась каждый год, потому что новые создавались дома презрения, сиротские дома, была помощь роженицам, была помощь детям, которые остались без родителей или утратили своего кормильца. И мы можем здесь говорить, что к 1914 году, который так или иначе становится рубежный не только в российской, но и в европейской истории, дело Елизаветы Федоровны было поставлено на, ну, в общем, такую вот системную благотворительность, на всестороннюю помощь. И это было дело, которое, как пишет Мария Павловна, включало в себя тысячи людей, которые и помогали Марфо-Мариинской обители финансово, и одновременно с этим Марфо-Мариинская обитель стала гораздо больше, чем территориально Москва, потому что дело Елизаветы Федоровны, оно жило в разных губерниях Российской империи, и, в общем-то, ее помощь и по восстановлению церквей, и в различных губерниях она пыталась организовать, опять же, сиротские дома, больницы, поликлиники. Это работа, было очень важно.
Ее работа была огромной, но вот место Марии Павловны. Она воспитанница, она помощница, и здесь уже в конце первого десятилетия 20 века, тем более в 10-х годах, должен был встать вопрос, она станет частью этой обители, одной из сестер, или встанет вопрос о ее браке, потому что возраст подошел.
Конечно же, встал вопрос о ее браке, и брак был заключен довольно быстро. Марии Павловне был в тот момент едва 18 лет, и в книге ее воспоминаний описывается совершенно грандиозное торжество, которое длилось несколько дней, потому что выходила она замуж не просто за какого-нибудь представителя дворянской семьи европейской, она выходила замуж за сына правящего шведского короля. И это был брак очень успешный с точки зрения такой матримониальной истории Романовых. Им гордились, и торжества были устроены невероятные. Зимний дворец полыхал буквально фейерверками, были даны невероятные приемы, и Мария Павловна пишет о том, как же тяжела была ее мантия из горностая, и как сложно было удержать тиару, которая весила больше 3 килограммов на голове, которая была создана ювелирами дома Фаберже, и она была украшена больше, чем 100 бриллиантами, изумрудами, рубинами, жемчугом, и все это было невероятно торжественно. Поэтому, конечно, Мария Павловна избрала для себя путь светский. Она не была готова в силу своего воспитания и характера к отшельничеству. Для нее было важно состояться и как женщина, и как великая княгиня, и одновременно с этим, именно благодаря возможностям материальным, которые ей давал этот брак, конечно же, помогать Марфо-Мариинской обители и помогать Елизавете Федоровне. Насколько... Она пишет разговор, который был между ней и Елизаветой Федоровной перед вступлением в брак. И Елизавета Федоровна благословила этот брак, очень хотела, чтобы Мария Павловна родила детей, и чтобы ее внутреннее сиротство, которое было из-за ранней потери матери и всех других трагических историй, чтобы она реализовала себя как счастливая женщина.
Брак обязывает ее выехать вслед за мужем к нему на родину. И здесь, с одной стороны, расставание с Россией, учитывая даже возможность вспомоществования Марфо-Мариинской обители, а с другой стороны, спасение, потому что минет менее 10 лет, разразится кровавая вакханалия революции, а Мария Павловна будет все-таки избавлена от всего этого.
Нет, случилось ровно иначе. Она выходит замуж действительно не по любви, а по ощущению долга. И этот брак встречают, как я сказала, с большой радостью. Если говорить кратко, потому что у нас уже нет времени, происходит следующее. В Швеции она рожает наследника, она рожает сына Ленарта, который, кстати говоря, прожил такую длинную интересную жизнь. Он умер в 2004 году, представьте себе, и прожил практически век. 94 года, почти 95. И довольно скоро Мария Павловна понимает, что она несчастлива в браке, а ее характер, ее невероятная внутренняя сила и энергия не дает ей возможности жить с нелюбимым человеком. И начался долгий бракоразводный процесс. Она возвращается в Российскую империю и сразу же попадает на фронт, потому что она уходит вместе с санитарным поездом помогать раненым, и это было тяжелейшее служение. По 20 часов каждый день она перевязывала, обмывала больных, она ассистировала на сложнейших операциях. Ее руки буквально были стерты до кровавых мозолей, потому что это было действительно действительно очень сложное служение в течение всех лет этой страшной войны. И революцию Мария Павловна встретила в Петрограде, и она описывает эти события очень ярко, и она испытала голод, и она испытала гонения, и она бежала от красного террора. Я работала во Франции, потом в архивах, которые сохранили историю Марии Павловны, когда она уже переехала в Париж и была вынуждена работать вышивальщицей в доме Шанель. Это безумно интересная история, которая действительно стала некой демаркационной линией 1917 год, который до и после определил две разные судьбы и две разные жизни.
Мария Павловна, великая княгиня, она же была швейка. В общем, судьба действительно трагическая. Но, тем не менее, брак не избавил ее от ужасов революции, а вот эмиграция избавила. Каково было окончание жизни Марии Павловны?
Эмиграция ей дала возможность новых испытаний, и она часто говорила о том, что преодоление испытаний – это сладчайшее удовольствие ее жизни. В эмиграции, вернее, на пути в Париж она потеряла своего второго сына, он умер, когда ему едва исполнился год, новая потеря, новая утрата. В Париже сначала она перебирается в Лондон, но жизнь в Лондоне очень дорога, и потом она решает, что лучше обосноваться в Париже. В Париже она работает вышивальщицей, организовывает свою фирму, которая называется «Китмир», и нескольких берет русских девушек из эмиграции, которые помогают ей вышивать блузы для модного дома «Шанель». Работают они в тяжелейших условиях по 18 часов в сутки подряд, каждый день, кроме воскресенья, 6 дней. И на Рю-Дарю, в этом прекрасном соборе, в котором собирались все русские эмигранты, по воскресеньям они вспоминали ту ушедшую и, конечно же, безвозвратно ушедшую великолепную жизнь империи, которой больше не было и которая не могла восстановиться. Это удивительно трагические воспоминания. Ее фирма довольно скоро разоряется. Парфюмерный магазин, который она открывает, одноименный «Китмир», тоже приходит к банкротству. Она разводится со своим вторым мужем Путятиным и отправляется в долгое путешествие, новое странствие и новое сиротство. Она уезжает в Соединенные Штаты Америки, где проживает почти 10 лет. Она пишет там книгу воспоминаний, которая как раз сейчас, о чем мы говорим, и над которой в том числе я работала. И дальше она уезжает в Латинскую Америку, она живет в Аргентине, но последние свои годы она проводит в Швеции. Дело в том, что ее сын Ленард получил по наследству остров в Швеции, где была большая его усадьба, резиденция. И вот последние годы она воссоединяется с сыном и с семьей сына для того, чтобы прожить их, ну, в общем, в относительном умиротворении и обрести какую-то подобие семьи и, может быть, в конце своей жизни почувствовать чуть меньше себя сиротой в этом сложном и очень бурно меняющемся исторически вот таком чертеже собственной судьбы.
Ну что ж, дал ей Бог покой и умиротворение в последние годы ее жизни. Посочувствуем ей, порадуемся за нее. Когда она ушла из жизни?
Она ушла из жизни в 58 году.
О, это очень долгая жизнь в эмиграции, даже больше того, что было до революции.
Да, совершенно верно, она об этом довольно смело пишет. Но, вы знаете, мы поговорили сегодня о череде событий в ее судьбе, но ведь не только факты определяют жизнь человеческую. Мне кажется, очень важно сказать о невероятном характере великой княгини. Каждый раз, когда я сталкивалась с документами, связанными с ней, я могла сказать, что это невероятная воля, невероятная внутренняя, в первую очередь, духовная сила и вера в то, что одна хрупкая женщина может невероятно много, если в ней есть надежда на жизнь. И вот эта жизненная вера всегда была у великой княгини, прекрасной, умнейшей, тонкой, невероятной Марии Павловны.
Я напоминаю вам, братья и сестры, что сегодня у нас в гостях была Анна Андреевна Эспарса, известный историк, и от вашего имени я благодарю ее за сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Монахини Екатерины, монахини Никандры, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, болящего Евгения, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Татьяны, Натальи, Тамары, Марии, Арсения, младенца Тимофея, Сергия, Любови, Виталия, болящего Александра, болящей Фатины, болящей Валентины, болящего Вячеслава, Виктора, Иоанна, Веры, Анатолия, Валентины, Ирины, Мелании, Савы, Максима и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150-я. Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Празднованию Рождества и Богоявления в Православной Церкви предшествует 40-дневный пост, начинающийся со дня памяти святого и всехвального апостола Филиппа, 27 ноября по новому стилю. По этой причине рождественский пост называют иногда Филипповым. Хотя совпадение начала рождественского поста с днем памяти апостола Филиппа по человеческим понятиям случайно, глазами веры, возможно усмотреть в нем промысл Божий. Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп был одним из первых призванных Христом апостолов. На следующий день после призвания Андрея и еще одного ученика Иоанна Крестителя, имя которого не называется, вероятно, это был сам Иоанн, Иисус призывает Филиппа. Андрей пошел и позвал своего брата Симона Петра. Также и Филипп пошел и позвал своего друга Нафанаила. Этот эпизод так описан в Евангелии. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Этот рассказ очень типичен для Евангелия от Иоанна. Люди сначала встречаются с человеком Иисусом, сыном Иосифовым, из Назарета. Они встречаются с ним как с человеком, о котором писали Моисей в законе и пророки. Потом они делают следующий шаг. Они видят, что этот человек не просто обещанный пророк и учитель, он помазанник, Христос, Мессия, Царь Израилев, Он Сын Божий, Он Сам Бог в образе человека. Все рассказы в Евангелии от Иоанна построены по этой же схеме. Мы видим это в повествованиях о расслабленном в купальне, самарянской женщине у колодца, слепорожденном, встрече Марфы и Марии с Иисусом у гроба Лазаря.
последовательность событий одинакова, и последовательность эта определяется не только исторически, но и духовно и мистически. Сначала мы должны встретиться с Иисусом как человеком. Мы должны узнать Его как конкретного человека, иудея, учителя, пророка. Мы должны увидеть Его как дитя Марии, сына плотника, назареянина. Потом, в этой встрече, когда наши глаза уже отверсты, а сердце чисто, мы можем увидеть больше сего. Мы можем узнать Его не просто как учителя, но как учителя. Не просто как одного из пророков, но как пророка. Мы можем узнать Его не просто как одного из сынов человеческих, а как сына человеческого, пришествие которого предсказал пророк Даниил. Мы можем увидеть Его не просто как одного из сынов Божиих, а как Сына Божия, от Отца рожденного, прежде всех век. Мы можем узнать Его как Слово Божие воплощенное, как образ Божий в образе человеческом. И, наконец, мы можем увидеть Его как самого Бога, не Отца, но Сына Отчего, Божественного, Божественностью Отчий, посланного в мир для Его спасения. Первый шаг на пути зимней Пасхи – встреча с человеком Иисусом. Нас приглашают вместе с Филиппом и другими учениками пойти и посмотреть. Если мы хотим пойти и посмотреть, то мы увидим, как первые ученики, увидим больше сего, больше того, что могли бы ожидать. Мы увидим небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Мы увидим Иисуса как нашего Владыку и воскликнем: «Учитель, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Мы узнаем в Нем того, кто Он есть на самом деле, но сначала мы должны пойти, ибо если не пойдем, не узнаем. Орган, брецая божественными вдохновениями и сказаниями Святаго Духа, был еси. И премирное песнопоя в мире спасовое Евангелие огненным языком Твоим. Всю бы лесть попалил еси, яко вещь удобо сожигаему, и яко траву земную увидаему. Сущего же над всеми Владыку и Господа Христа вселенней проповедал еси Филиппе Боговидче. Божественными восхождениями всегда научаем, яко Моисей первее. Бога видите, возжалел еси, и мысленно видел еси того образ, приемь к подобию, отца бы скорое уведение, сын и указание. Сына же и родителя в едино существо знается, и от всех тождества возносится честно, и царство, и сила, слава и поклонение. О чудесе нового всех древних чудес! Кто бы позна матерь без мужа росшую и на руку носящую всю тварь содержащего? Божие есть изволение росшееся, Его же, яко младенца пречистое, Твоим рукам носившее, и матерне дерзновение к Нему имущее. Не пристай, молящи, а чтущих Тя, ущедрите и спасти души наши. протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Известный атеист Ричард Докинс бросил прямой вызов трансгендерной идеологии, открыто поддержав Декларацию о женских правах на основании пола, составленную группой феминисток. Этот мужественный поступок знаменует определенный поворот. Биолог, наконец, решительно вступился за биологию. Несколько лет назад я писал о том, что пламенные атеисты, которые горячо подвизаются против религии, по их мнению, угрожающей научному знанию, проявляют тишину и деликатность, когда речь заходит о реальной угрозе науки, гендерной идеологии, которая разрушает само понятие биологического пола и подавляет свободу научного исследования, потому что результаты исследований могут повредить уязвимым меньшинствам. Получалось, что единственные, кто защищает здравый смысл и науку от натиска идеологии, это религиозные консерваторы. Еще недавно либеральная повестка определяла научные взгляды, не наоборот. И если вы имели дело с научным атеистом, англоязычным или отечественным, вы могли сразу предсказать его позиции по ряду социальных вопросов. Просто потому, что принципиальная враждебность к религии предполагала позицию строго наоборот. Если церковь смотрит на всю ЛГБТ-повестку как на тяжкое заблуждение, научным атеистам надлежит ее демонстративно поддерживать и подтягивать в ее поддержку весь свой научный лексикон. С тех пор картина, однако, изменилась. Отчасти потому, что войны социальной справедливости, рыская кого бы еще обвинить в ущемлении меньшинств, сами напали на известных ученых-атеистов, таких как Стивен Пинкер. Отчасти потому, что их требования приобрели совсем уж гротескный характер. Так или иначе, против эксцессов ЛГБТ-идеологии, вернее, против ее трансгендерной составляющей, стали высказываться и люди, вполне чуждые благочестия. Это явление, к традиционным христианам подтягиваются атеисты до того безупречно либеральных воззрений, весьма интересно. Люди антирелигиозных, прогрессивных и либеральных убеждений повторяют близко к тексту речи религиозных консерваторов 5-6-летней давности. Документ, на который ссылается Докинс, «Декларация о женских правах на основании пола», на 3/4 повторяет то, что до этого годами твердили консервативные христианские ресурсы. Мужчины, которые заявляют о том, что они женщины, не перестают быть мужчинами, пускать их в женские раздевалки и душевые, грубое нарушение прав настоящих женщин, пичкать детей гормонами и менять им пол недопустимо, потому что ребенок не готов к таким решениям. Мужчинам нечего делать в женском спорте, и вы только посмотрите, какая традиционность. Только женщина может быть матерью. Авторки документа, еще что интересно, выступают против суррогатного материнства. Конечно, это никак не означает, что они покаялись и уверовали. Не нужно принимать библейское откровение, чтобы, наконец, выступить против принудительного насаждения явного сумасшествия. Для этого достаточно немного здравого смысла. Но это означает, что религиозные консерваторы, на которых тот же Докинс изливал мегатонны желчи по всякому поводу, оказались правы с самого начала. Они оказались первыми, кто опознал в безумии именно безумие и выступили с позиций здравого смысла. Как это уже бывало в истории, угроза и правам человека, и науке, и здравому смыслу явилась со стороны совершенно светской и враждебной к христианству идеологии. Это, еще раз, сильно подрывает всю антирелигиозную риторику того же Докинза и единомысленных с ним. В которой вера в Бога и христианство особенно изображалась чем-то вредным и безумным. На деле именно христианство первым высказалось против того, что потом, годы спустя, признал ложным и сам Докинс. Причина этой задержки понятна. Некоторую роль играло нежелание связываться, но в значительной мере дело оказалось в том, что трансгендерная идеология никак не вписывалась в ряды правильных идеологических врагов. Главным идеологическим противником и для научных атеистов, и для феминисток был патриархальный верующий с его гетеронормативистскими представлениями о правильной форме человеческих отношений. Семья из мужа и жены, да еще, о ужас, с детьми, да еще больший ужас, ходящая в церковь. Фанаты ЛГБТ воспринимались как свои, прогрессивные. Чтобы возвысить голос против них, нужно было преодолеть не только страх, но и когнитивный диссонанс. То, что Докинс, в конце концов, его преодолел, говорит в его пользу. Конечно, выступление против явного безумия трансгендерной идеологии не означает ни для Докинса, ни для тех феминисток, которых он поддержал, обретение веры или хотя бы здравого консерватизма в вопросах пола, семьи и брака. Авторки документа подчеркивают свою лояльность делу ЛГБ без Т, но это делает их позицию логически беззащитной. Приверженность ЛГБТКИПП+, эта аббревиатура все время удлиняется, предполагает принятие определенных предпосылок, и если они верны в отношении ЛГБ, то и верны в отношении всех последующих букв. Одна из этих предпосылок – состояние N, где N – любая из букв аббревиатуры – является врожденным и неизменным, как, например, цвет кожи. Относиться с неодобрением к проявлениям этого состояния значит подвергать человека несправедливой дискриминации. Если вы верите, что гомосексуализм – это врожденное и неизменное состояние и такая же неизменная часть идентичности человека, как, например, раса, и законы должны быть пересмотрены, чтобы избежать несправедливой дискриминации людей, которые такими родились – у вас нет ровно никаких оснований отказывать в том же самом трансгендерам, да и людям с какими угодно еще странностями в сексуальной идентификации и поведении. Если существуют так называемые однополые браки, на каком основании можно отрицать беременных мужчин? Если можно преследовать пекарей или флористов, которые отказываются обслуживать так называемые однополые свадьбы, то почему нельзя преследовать, скажем, женские клубы, которые закрывают свои двери перед трансгендерными женщинами, которые на самом деле биологические мужчины? Если можно на уровне школьной программы ободрять школьников обнаружить в себе геев и лесбиянок, то почему не трансгендеров? Если вы уже согласились, что однополое сожительство должно быть признано браком, на том основании, что его участники считают отказ признавать его таковым жестоким попранием их прав, то как вы можете отказать мужчине в праве считаться женщиной? Он тоже считает, что такой отказ грубо попирает его права. Другая предпосылка, нашедшая отражение в массовой риторике и в законодательстве, говорит о том, что в случае конфликта прав он должен всегда разрешаться в пользу так называемых угнетенных меньшинств. Например, в случае конфликта между той же верующей флористкой мы можем вспомнить, например, дело Баронеллы Штуцман и гей-парой, требующей от нее обслуживать их свадьбу, свобода вероисповедания должна быть поставлена гораздо ниже, чем предполагаемое право гомосексуалистов требовать от кого угодно обслуживания их мероприятий. Если принимать это, то и права женщин должны быть поставлены гораздо ниже, чем права трансгендеров. Что и происходит. Если, как нам постоянно говорят, религиозная свобода не может быть использована для оправдания дискриминации, то и требования приватности и безопасности женщин не могут быть использованы для оправдания дискриминации. Дискриминация уязвимых меньшинств – это такое абсолютное злодеяние, для оправдания которого не может быть использовано ничто. Подавление свободы слова и научного исследования тоже было, до того, как поднялась волна трансгендеризма, отработано на защите прав геев. Третья предпосылка идеологии – любой, кто выступает против продвижения того, что называется правами сексуальных меньшинств, делает это потому, что он законченный негодяй. у него в принципе не может быть достойных рассмотрения доводов. Если вы не считаете однополый союз браком, то с вами не будут вести содержательную дискуссию. О чем можно говорить с фашистствующим фанатиком? С точки зрения активистов, само вступление в беседу по существу – это косвенная легитимизация абсолютно недопустимой точки зрения. С гомофобами не ведут дискуссии. От них отворачиваются в ужасе, порывают с ними все контакты, увольняют и стирают их контакты. Но точно такой же подход практикуется и по отношению к трансфобкам. Все, что они говорят, это выражение фобии, лютой немотивированной ненависти к несчастным транс-женщинам. На руках у этих фашисток, которые не желают допускать транс-женщин в свои душевые, кровь несчастных, которые стали жертвами преступников, ведь именно они, трансфобки, создают атмосферу ненависти и так далее. Возможно, в случае с трансгендерами безумие выглядит более ярко выраженным, но это просто еще один шаг по той дороге, по которой люди уже взялись идти. Если признавать это безумием, ведущим к явной несправедливости, то надо признать ложными и предпосылки, лежащие в основании всей ЛГБТ-идеологии. Нет, половые девиации не являются чем-то врожденным и неизменным. Многолетние поиски гей-гена увенчались признанием, что его не существует. Люди меняют свои предпочтения и свою идентификацию в обе стороны. Рост числа людей, относящих себя к ЛГБТ, а если говорить о трансгендерах, так просто взрывной рост, говорит о том, что в формировании такого рода предпочтений определенно играет роль мода и пропаганда. Нет, желание людей с особенностями полового влечения или идентификации не может быть поставлено выше свободы слова, свободы вероисповедания, приватности или безопасности других. И нет, возражать против всей ЛГБТ-повестки можно вовсе не из фобии, а просто по соображениям здравого смысла и общего блага. Истина имеет значение, а обман, даже если он, как утверждается, предпринимается в интересах угнетенных меньшинств, не принесет ничего, кроме вреда. А нормальная, естественная и общественно поощряемая форма проявления человеческой сексуальности – это моногамный брак между мужчиной и женщиной. Люди вольны проводить свою частную жизнь, как они хотят. Но ни общество, ни государство не обязаны поощрять половые девиации или тем более притеснять ради них всех остальных. Это не требование именно христианской веры, это требование здравого смысла. Просто так постоянно оказывается, что среди волн идеологического безумия, накатывающегося на человечество, именно христианство оказывается островом здравого смысла.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.